Ну что, Константин Анатольевич, как завзятый антрополог, да, я это вырежу. Вот, собственно, вот есть у нас такой предмет, как негосударственный музей. Да? Его можно рассматривать с самых разных точек зрения, но в данном случае нам, безусловно, интересна точка зрения человека науки. Вот. Что такое с точки зрения науки, с точки зрения антропологии музеев, вот это явление, откуда оно берется, как к нему относиться? Ну,
да, тут есть, конечно, о чем поговорить, и, может быть, даже не так коротко, потому что, если спросить любого нашего знакомого, то, наверное, первый ответ на вопрос, что такое музей, будет: это Эрмитаж, это русский музей, это военный музей, это еще какой-то музей. А между тем уже на протяжении многих десятилетий существует специальная дисциплина, именно антропология музея, которая занимается вообще проблемами классификаторства, собирательства и так далее. Потому что здесь есть очень много разных проблем, потому что, по большому счету, люди собирают все. И прежде всего хочется думать, что люди собирают что-то нужное. Но люди собирают и ненужное. Но для кого ненужное, для кого нужное. И споры вокруг этого в антропологии ведутся очень давно. Возьмем ли мы собирательство марок, возьмем ли мы собирательство ракушек и так далее. Это все можно рассматривать через призму, опять же, социально нужного и социально ненужного. Но история, как известно, это порядок некоторых вещей, значений, слов, всевозможных каких-то примет, которые выстраиваются нами самими, потому что в том историческом опыте, который мы переживаем, мы выделяем самые разные вещи. Для кого-то важна Джоконда, а для кого-то важен спичный коробок. И в этом смысле многообразие вот этих музейных коллекций – это, несомненно, огромное благо, потому что мы сталкиваемся не только с многообразием исторических фактов, предметов, вещей и так далее, но еще и с некоторыми личными стратегиями и тактиками этого самого собирательства. Почему кто-то собирает действительно старые фотографии, кто-то патефоны, кто-то еще какие-то предметы старины или даже не старины, а современности. И здесь как раз интересно столкновение мира вещей и мира индивидуальных стратегий.
Но ведь получается немножко противоречивая картинка, потому что, с одной стороны, мы говорим о собирательстве, да, с другой стороны, мы говорим о музеях. С моей точки зрения, музей – это все-таки не только собирательство, это желание донести свою коллекцию до окружающих, да, показать ее вовне. Потому что коллекционер, он как бы коллекционирует для себя.
Нет, я ровно об этом и говорю, что мы сталкиваемся с определенными индивидуальными стратегиями собирательства и презентации того, что мы собираем. Потому что кто-то может собирать себе в стол, в кубышку, а кто-то всемерно старается это сделать понятным и донести именно смысл этого собирательства до окружающих. И здесь можно вспомнить еще нашего академика Ивана Павлова, который еще в 17 году выступал в Петрограде с большой как раз-таки лекции, где, в частности, говорил и о собирательстве как о том, что является даже психологической проблемой, потому что человек один собирает нечто и старается это скрыть, а другой собирает и пытается это как-то, наоборот, презентировать, показать, объяснив принципы этого самого сбора. И музей – это, собственно, то социальное явление, в котором сталкиваются именно эти вещи, эти стратегии. Стратегия собирательства и стратегия объяснения, представления, классификации материала. И мы знаем, что способы вот этой самой классификации, они могут быть самые разные. Кто-то будет напирать на художественную ценность, хотя можно спорить до хрипоты и до немоты о том, что такое художественная ценность. Кто-то собирает, потому что это имеет отношение к национальной истории. А кто-то собирает, потому что это имеет отношение к его собственной истории, что тоже важно, особенно сейчас, когда такие вещи, как устная история, индивидуальная история, или там автоэтнографии, они тоже становятся некоторыми языками исторического выражения.
Ну вот, собственно, национальная история, да, с вашей точки зрения, вот почему именно сейчас, именно, ну, наверное, в последние лет, ну, максимум 10, на территории России так активно развивается общественное музейное движение? Почему оказалось мало традиционных музеев? Почему люди захотели в какой-то степени музеифицировать прошлое? Что их к этому побуждает?
Нет, здесь много обстоятельств. Я думаю, некоторые лежат совершенно в общей видимости некоторые более скрытые, но я думаю, что это просто процесс переописывания истории и понимания того, что история – это гораздо более сложная, сложный нарратив и вообще сложная реконструкция, чем то, что нам предъявлялось в качестве таких метанарративов, главных описаний там, национальной истории в советские годы, когда вся национальная история была каким-то образом сведена к показу побед, достижений, каких-то очень важных и внятных высказываний, но высказываний всегда общих, а не частных. А история складывается все-таки из высказываний самых разнообразных и многообразных, поэтому как раз-таки вот некоторое суммирование общей истории из разных индивидуальных высказываний – это, собственно, вот тот процесс, который начался с развалом некоторых таких советских и постсоветских нарративов. И сегодня, я думаю, этот процесс, конечно, по-моему, объясняется тем, что в истории можно увидеть самое разное. И национальная история – это не история каких-то идеологий, хотя и это тоже, но это история, которая развивается в границах определенного пространства, где происходили самые разные вещи – и темные, и светлые, и больные, и так далее.
Ну, в этом ключе тогда становится понятно, почему наиболее популярны музеи, назовем их так, музеи быта, да? То есть, с одной стороны, их проще создавать, когда уходит старшее поколение, вещи выбрасывать жалко, но почему бы, да, эту тему как-то не поднять. А с другой стороны, как раз здесь вот если осмыслять, теоретически получается, что налицо как раз попытка встроить национальную историю, да, в какую-то более личную историю, в какой-то более широкий контекст, в принципе, возможно, что и до общенациональной истории.
Ну да, это именно полотно, которое каким-то образом сплетается из самых разных нитей. Но как об этих нитях рассказывать и об этом сплетении рассказывать? Ну вот хороший пример. Если мы возьмем какие-то вещи советского прошлого, бытовые, вилки, ложки, поварешки, то мы видим, что цена на этих вилках, ложках, она выбита, что называется, навсегда. Да? А это не ценник, который сегодня приклеивается на бумажке и меняется с каждым днем. Это о чем-то говорит? Да. Это говорит и о плановой экономике, и о фиксированных ценах, и тут много о чем можно сказать. Это говорит о определенной тоже психологической стабильности, с которой предполагалось, что именно с этой психологической стабильностью живут советские люди. И так далее. То есть за каждой такой мелочью можно увидеть самое разнообразное вообще социальное поле. Но, например, вот хороший тоже пример. Не так давно мне в руки попалась у себя дома старая коробка с красителем для вещей, для хлопчатобумажных вещей. Сегодня таких красителей днем с огнем не найдешь. Почему? Потому что в магазинах существует огромное разнообразие вещей, и не нужно это разнообразие творить самому. Иными словами, вот такая вроде бы ерунда, но из нее складываются вещи, которые требуют очень детального и вдумчивого комментария. Поэтому я думаю, создание вот этих самых музеев – это прежде всего еще и некоторый отклик на социально-историческую реальность, которая требует очень ответственных суждений о том, что мы, собственно, коллекционируем, и что мы выставляем, и зачем мы выставляем. Вот на улице Ленина, где я живу, на первом этаже есть странное место, называется «Скупка». Там скупают, не продают, а только скупают вещи советского быта. И выглядит это уже как музей советского быта. Но понятно, что цель вот у этого собирательства, условно говоря, она другая. Они собирают эти вещи, чтобы потом где-то их продавать. Но интересно то, что спрос есть. Есть спрос, соответственно, есть предложение. И старенькие жители Петроградского района идут и сдают какие-то там битые чайники или не битые чайники, фуражки там, и прочее-прочее. Фотографии вот в эту самую скупку. Это тоже своего рода показатель времени, потому что есть определенный спрос на вот ту самую действительно картину действительности, которая не укладывается в генерализующее обобщение о советской истории. Потому что вдруг оказывается, что глядя на эти мелочи, мы видим историю гораздо более выпукло, чем то, что мы видим, входя там, не знаю, в какие-то огромные музеи там, не знаю, наших побед, достижений.
То есть, грубо говоря, мы таким образом погружаемся сами и погружаем других в модную повседневность, да, о которой сегодня столько говорят, да, в советскую повседневность.
Ну, в данном случае. Ну, да, но слово «модное» в данном случае может немножко дезориентировать. Я думаю, что этот спрос, с одной стороны, да, это, как часто бывает в обществе, это спрос ангажированный за счет каких-то, ну, действительно, таких фэшн-высказываний. А с другой стороны, это все-таки попытка переосмыслить действительно то прошлое, которое нам всегда преподносилось в уже предсказуемой упаковке. Вдруг оказывается, что упаковка – это может быть самое разное. Во всяком случае, могу вот тоже привести замечательный пример. У меня, у родителей есть ложка, которую когда-то отец нашел в лесу и вынул ее из сапога сбитого летчика немецкого. Это ложка с выбитой очень хорошо свастикой и так далее, которую моя бабушка тщетно пыталась стереть чем-то там, наждаком. Не получилось. Немцы хорошо делали многие вещи, ложки в частности. Но вот мелочь. Но за этой мелочью стоит определенный нарратив. И мне кажется, вот спрос на такие нарративы, он существует. Он существует и в литературе, и вообще в общем таком социальном поле, где все-таки очень многие мои коллеги, ну и просто потребители культурного продукта, пытаются уйти от навязываемых, идеологически ангажированных, таких упрощенных представлений о прошлом.
Константин Анатольевич, вот смотрите, с этим все понятно, замечательно. Вот если брать ту рабочую классификацию, которую мы для себя вывели, то получается, что направлений деятельности негосударственных музеев, их в принципе не так много. Да, то есть есть музеи, назовем их военно-патриотические, есть музеи исторические, это вот наподобие музея Ледового побоища. То есть, конечно, тоже патриотические и военные, но все-таки, да, мы обычно словом военно-патриотический все-таки подразумеваем Вторую мировую в первую очередь. Вот, есть музеи ремесленные, есть музеи традиционного деревенского городского быта, и несколько особняком, но, во всяком случае, на мой взгляд, стоят музеи, которые одновременно являются картинными галереями. Да? А вот там, с антропологической точки зрения, чем обусловлена вот такая тематика?
Нет, ну, собственно, любая классификация, если на нее смотреть с точки зрения именно антропологии, она так или иначе, простите Господи, человекоориентирована. Она связана с некоторым, ну, масштабированием своего проживания реальности, социальной, психологической, любой другой. То есть мы так или иначе выстраиваем для себя те такие виртуальные коридоры, по которым мы проходим в этой жизни. Поэтому классификации могут быть самые разные, но вот то, что вы перечислили, те, что вы перечислили, они, ну, в общем, опознаются как просто достаточно новые, опять же, по сравнению с тем, что уже было. Поэтому, я думаю, это то, что выделяется и каким-то образом позволяет более внятно и прозрачно посмотреть на социальную действительность через призму именно этих вещей. Это что такое советское прошлое, предположим, или там досоветское прошлое. Это, опять же, быт, это невзгоды, это те беды и те победы, которые мы переживали, это художественные какие-то вещи и так далее. Так что, я думаю, эта классификация, она очень условная и приблизительная.
Нет, она безусловно.
Потому что ее ясно можно наложить во все стороны. И вот та самая дисциплина, о которой я уже упоминал, антропология музея, она во многом как раз-таки связана с динамикой тех классификаций, которые так или иначе соотносятся с нами, как потребителями вот некоторого социально-культурного опыта. И это довольно интересно, потому что история нами не считывается как целостное полотно. Это то, что всегда фрагментировано. То, что упирается в какие-то отдельные фрагменты условного текста об истории. И с антропологической точки зрения очень интересно определиться, как вот эти нарративы складываются, из каких высказываний. Так что я думаю, то, что вы сказали, это еще будет меняться 100 раз. И сейчас, я думаю, даже вот музеи военного прошлого, вот именно такие музеи частные или нечастные, как их назвать, негосударственные, они во многом осложняют, опять же, представление о войне, каким оно подавалось, скажем, там, в 70-е, 80-е годы.
Но осложняют в хорошем смысле, углубляют.
Углубляют, да, потому что, с одной стороны, мы знаем, как много людей, всяких там черных поисковиков, которые роются где-нибудь здесь, под Питером, да, на Синявских болотах и достают всякие там немецкие там автоматы, не знаю, пистолеты и так далее. И интересно то, что, ну, условно говоря, виртуальный музей войны прошлого, он не предполагал такого обилия осложняющих деталей. А теперь вот эти детали есть. Мы видим, что война – это не только там схватка двух армий, но это столкновение самых разных людей с разными судьбами. И все из них, эти истории по-своему интересны.
Раз уж я упомянул, вы согласны, что в принципе, вот если заново перечислять весь этот ряд тематик, то картинные галереи с музейной точки зрения, они все-таки стоят особняком. Это все-таки не столько музей, да, вот в привычном понимании, сколько... Вот можно ли считать картинную галерею музеем?
Ну, это очень сложный вопрос. Это вопрос, конечно, к тем, кто сегодня занимается кураторскими исследованиями. Да? Очень модное направление сегодня. Сегодня очень многие, особенно молодые люди, подались в кураторские исследования, потому что сама концепция музея, она меняется на глазах. Сама концепция экспозиции, она меняется на глазах. Она требует довольно уже, в общем, таких сложных процедур артистического и кураторского, исследовательского высказывания. В этом смысле, что понимать даже под такой традиционной галереей? Мы видим, например, что вторжение современного искусства, скажем, в пространство Эрмитажа, вот то, что мы видели в Питере, это, в общем, вещи, которые сегодня уже вполне допустимы. А еще 10-20 лет назад это даже и представить было невозможно. В этом смысле, что считать арт-объектом, во многом сегодня определяется теми нарративами, которые говорят о взаимоотношениях объекта и того, кто смотрит на этот объект. То есть в музейную философию или в кураторские исследования внедряется та, собственно, не очень сложная идея, что мы во многом руководствуемся сегодня взаимоотношением того, что выставляется, и тем, кто смотрит. Это, опять же, это процедура взаимного обмена, это процедура коммуникации. И традиционная концепция музея, она строится совершенно на других основаниях. Считается, что объект трудоемкий, сделанный навечно и надолго, он прекрасен сам по себе. Он заслуживает этого вот, своей экспозиции, просто потому что он...
Я как раз хотел сказать, вот он первичен, потому что он есть.
Он да? первичен, потому что он есть. И на эту тему понаписано очень много книг. Но начиная с эпохи импрессионизма, как мы знаем, ситуация меняется, потому что более важным оказывается то впечатление, которое производит нечто на зрителя. И это очень многих раздражало, как мы знаем. Но сегодня... В общем-то, приходится считаться с тем, что произведением, достойным экспонирования может быть все, что угодно, если под это подведено внятное ответственное высказывание, а может и безответственное высказывание, но, по крайней мере, поражающее своей новизной, оригинальностью, заставляющее думать зрителя, что вот это ему почему-то надо. Поэтому с концепцией традиционного музея здесь тоже все не так просто, поскольку, когда мы видим перед Лувром стеклянную пирамиду, которая вызвала массу нареканий в свое время, когда мы видим новые проекты внутри традиционного музейного пространства, то к этому можно относиться двояко. Но с антропологической точки зрения это, по крайней мере, беспроигрышный вариант, потому что более важным в музее себя сегодня чувствует зритель, а не, условно говоря, объект. И поэтому вот эти негосударственные музеи, мне кажется, они отчасти работают в том же направлении. То есть, конечно, есть граница между музеем, который встроен в некоторые институции, за которыми стоит огромное количество текстов, объяснительных моделей и так далее, и тем, что является еще таким подвижным миром, опять же, вот такого экспонирования предметов, которые почему-то вдруг оказываются для нас столь же важными, как и картины в музее. Так что это, я думаю, такой очень сложный для обсуждения вопрос, где пролегает граница между музеем как музеем, музеем государственным, и теми начинаниями, которые, вот, собственно, вы описываете.
Ну и в завершение, раз уж эта тема так или иначе была затронута, вот смотрите, со стороны, ну назовем их так, профессиональных музейщиков, достаточно часто можно встретить снисходительные и покровительственные отношения к основателям и сотрудникам музеев негосударственных и серии. Ну разве это музей? Да? С другой стороны, как показывает практика, в общем, даже в этих маленьких, по сравнению с традиционными музеях, и они для посетителя во многом интереснее, да, и экспонаты там встречаются, не уступающие ценностью тем самым первичным артефактам. То есть вот есть у нас здесь движение любительское и общественное, да, но которое явно стремится в сторону профессионализации. А с другой стороны, есть какая-нибудь условная, не приведи Господи, любительская лингвистика, да, которую иначе как профанацией назвать нельзя. Вот, опять же, с точки зрения антрополога, почему так расходятся эти векторы? Почему различается дилетантство одно и дилетантство другое? Есть дилетантство хорошее, да, и дилетантство, ну, скажем, мягко говоря, не очень хорошее.
Ну да, но это тоже немножко такое разделение на скидку, потому что, в сущности, в любом высказывании, а мы понимаем, что репутация музейного экспонирования, она не существует сама по себе. Она существует за счет тех дискурсов, которые поддерживают вообще необходимость этого экспонирования. Если сегодня на стенке в музее висят иконы, которые должны висеть в соборе, в храме, в церкви, то понятно, что должны существовать какие-то тексты, которые оправдывают появление икон на стенках музея. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что в традиционных музеях тоже появляются, опять же, такие экспозиции, которые поражают своей новизной. Например, выставки одного произведения. Когда действительно предполагается, что на некоторое высказывание, стоящее за тем или иным произведением, оно достаточно объемно, чтобы погрузить зрителя в переживание одной картины, одной скульптуры, одной вещи. И дилетантизм в данном случае, я думаю, он объясняется просто вот чем. Вообще говоря, дилетант часто знает гораздо больше специалиста, но дилетант всегда не знает чего-то того, что он должен знать. Это как бы кардинальное различие дилетанта от профессионала. Профессионал судит ответственно, потому что он может поддержать, верифицировать или фальсифицировать свое суждение с опорой на уже существующие, опять же, языки описания, истолкования, говорения об истории, об искусстве, о культуре и так далее. Поэтому, когда мы сталкиваемся с, скажем, такой любительской лингвистикой, мы, как правило, сталкиваемся просто с ситуацией, что человек не знает существования тех механизмов проверки и перепроверки данных, которыми он оперирует. Но когда мы говорим об истории, происходит примерно то же самое. То есть, с одной стороны, существуют все-таки, да, исторические пособия, там, не знаю, разные научные труды и так далее, которые позволяют нам встроить ту или иную деталь, тот или иной фрагмент исторического опыта в связанное полотно исторического повествования. Вот. Поэтому я думаю, что и там, и тут будут свои достижения и свои провалы, потому что я легко представляю, что и в негосударственных музеях могут появляться абсолютно фантастические конструкции в разговорах о прошлом. Хочется, чтобы этого не было, но сама идея именно такого индивидуального истолкования некоторых фрагментов исторического опыта, мне кажется, ее есть смысл абсолютно приветствовать. Тем более, что если уж вы такую параллель провели между любительской лингвистикой и лингвистикой профессиональной, то все-таки можно вспомнить, что вся первоначальная лингвистика, она сугубо любительская, и никакой профессиональной лингвистики изначально не существовало. Поэтому я думаю, что и на пути вот этого такого любительского музееведения, опять же, я думаю, будут свои восторженные, но не очень знающие дилетанты, но будут и те, кто будут относиться вот к тому, чем они занимаются, с большой долей ответственности.
Спасибо.
Пожалуйста.